«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Ничего нового, уважаемые слушатели, как всегда, наша программа так или иначе связана с номером журнала «Дилетант». На сей раз, может быть, даже со всеми номерами журнала «Дилетант», поскольку речь будет идти о целой рубрике, о которой мы еще ни разу не говорили, но которую я с удовольствием вам, так сказать, анонсирую. Это рубрика «Посетить», где мы рассказываем о различных выставках, которые происходят в нашей стране, ну, в основном, конечно, в крупных городах, Москва, Санкт-Петербург. Выставки интересные. Я сам, вот, например, через свой же журнал узнаю очень часто о том, как много у нас, кажется, интересного происходит, о чем мы очень редко узнаем. Вот. Но сегодня будет речь идти о конкретной выставке, которую анонсировал вот наш самый свежий номер журнала, октябрьский номер. Выставка очень необычная. Выставка русского комикса в королевстве Югославии. Мне кажется, потрясающе интересная вот с точки зрения и художественной, и, я бы сказал, такой культурологической и исторической. Поскольку через вот эту выставку, через вот эти необычайные, ну, во-первых, очень хорошо сделанные, но, во-вторых, для меня, во всяком случае, неожиданные и по сюжетам. И по всему, в общем-то, вот эти комиксы, они какое-то для меня какое-то открытие. И я вам предлагаю, еще раз извиняюсь за столь длинное вступление, я вам предлагаю вот открыть тоже этот жанр этих людей с нашей сегодняшней гостьей, с моей собеседницей Ириной Антанасьевич. Я старался правильно произнести фамилию, хотя вот Ирина говорит, что это очень трудно. Ирина Антанасьевич, профессор Антанасьевич, профессор Белградского университета. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Вы все время кивали головой, вы со мной соглашались, я видел.
Я соглашалась, и как всегда, да, всегда, когда тема любимая, человек хочет обязательно добавить немножечко, вставить.
Сейчас будете добавлять. Ну, первое, наверное, во-первых, мы поговорим о самом жанре, потом мы выйдем за пределы этого и вообще поговорим, может быть, о культурных, ну, связях. Я не люблю это слово, какое-то оно бюрократическое, культурные связи, а о неких культурных, не знаю, там, ну, может быть, и связях, но таких духовных между Сербией и Россией. Так вот, почему русские занялись этим жанром, русские эмигранты? Ну, извините, я еще одно маленькое вступление сделал. Я думаю, хотя наши слушатели, люди достаточно подготовленные, начитанные, знают, но тем не менее, надо понимать, что Югославия была одним из центров русской эмиграции. Да? Все знают про Париж. Вот. Но многие знают, что Югославия, Прага, Берлин, вот это еще дополнительные, что ли, центры русской эмиграции послереволюционной. Да? Так вот, откуда это с Запада все-таки пришедший жанр к русским художникам, которые проживали тогда в Югославии?
Вот здесь бы я хотела сказать, что как раз нет. Чаще всего думают так, чаще всего так представляют, но на самом деле русские художники в Югославии не просто заложили основы жанра, когда речь идет о югославском комиксе, например, но они очень сильно повлияли на развитие жанра европейского комикса, французского, бельгийского, когда речь идет о самых комиксовых странах, я не знаю, итальянского. Вот у нас на выставке представлены несколько журналов скандинавских, что редко, бразильские. В Бразилии в 30-е годы были те же комиксы русских художников Югославии. Я скорее бы поставила... Ваш вопрос очень правильный. Вот вы правильно, так сказать, подошли к теме, взяли быка за рога, как говорят. Но он... Я бы несколько... по-иному, может быть, фокус повернула. Смотрите, мы ведь были самой, может быть, наиболее близкой к комиксу стране. Лубок и лубочная литература – это полшага до комикса. полшага нам осталось, когда речь идет о переходе от докомиксовых, предкомиксовых каких-то вариантов комиксов. У нас комикс не сложился, потому что я опять считаю, вот эта трагедия революции и гражданской войны, она просто не дала сложиться жанру, который начал формироваться. И вот русские комиксисты в Югославии, у русских комиксистов это получилось сделать. Вот смотрите, югославский комикс начинается, и в начале югославского комикса 13-14 имен, значит, вот таких фундаментальных. Из них 9 русских. То есть абсолютно почти русское явление. И не просто художники, издатели, сценаристы. Значит, то, что составляет комикс. Почему стали рисовать комиксы? Просто потому, что этот жанр, так сложилось, поддержали издатели. Поддержал один конкретный издатель, Одессит, человек, который мой любимый персонаж, когда мне их много, моих комиксистов, но человек любимый, потому что, знаете, когда ты долго и мучительно борешься с каким-то своим ребенком, да, он у тебя становится вот таким выстраданным, любимым. Я до сих пор не знаю его настоящую фамилию, я знаю его сербскую фамилию, это Александр Ефимович Ивкович. Даже для того, чтобы найти его сейчас вам произнести так гордо Александр Ефимович. Я, по-моему, год потратила на то, чтобы выяснить, как зовут его отца. Да? Значит, фамилию я до сих пор не знаю. Но вот человек, он не был художником, он был издателем. И вот когда сложилось издатель, собрал вокруг себя талантливых художников, дал им полную свободу и начал активно продвигать жанр, все это как-то случилось. Срослось. Это великолепные комиксы. Комиксы в тот период, когда комикс, европейский комикс только формируется, зарождается, только складывается.
Вы же называли, вот и Франция, и Бельгия действительно такие самые комиксовые страны, да? И тот же Тентен.
Да, РЖ. Да. Ну, это конец 20-х, 30-х годов. Первый журнал, специализированный авантюра Микки Мауса, да, он вышел в 34-м году. В 34-м году. Значит, 22 октября. А 34-го года. И в тот же день, 22 октября 1934 года, вышел первый специализированный журнал в королевстве
Югославии. То есть это был специализированный журнал?
Это была серия, их было 9
журналов.
Специализированных журналов.
Имя комиксовых.
Их было очень много, включая вкладыши, это и Мика Миш, так называли Микки Мауса, и Микиево царство, и это два великолепных журнала, и далее, и
Тарзан. Переводные они были, да? Они были
переводные. Смотрите, они начинались действительно и позиционировались как журналы для детей, поэтому идет диснеевская вся тематика, и как журналы с переводными комиксами, тот же «Принц Вэлиант», например, и так далее. Но почти сразу же после выхода первых, ну, я не знаю, месяц-два, достаточно было издателю понять, что то, что он начал создавать как комикс, скорее рекламный, да, вот эти темы не отступающие от канонов, я не знаю, признанного уже американского комикса и так далее, или переводного комикса, он понял, что они пользуются большой популярностью. И вот тогда-то началась тема, как он сразу же говорил, это комикс, а это роман, говорил издатель, тема отечественных романов, то есть тема тех комиксов, которые русские эмигранты создавали на русские темы. На тему
вот я как раз хотел вас спросить, собственно, что за комикс, что по темам, да?
Да.
Форма понятна, теперь еще поговорим о содержании.
Смотрите, да? Содержание...
Извините, я просто скажу, я только что посмотрел выставку, да, меня, например, удивило, да, «Бравый солдат Швейк». Ну, мне более понятно, да, но там русская классика, вот, да, то, что это... Как шел отбор, если хотите, да?
Вот смотрите, я, в принципе, вот у меня уже третья книжка вышла буквально вот я сегодня и утром взяла еще пахнущую краску и так далее. И я до сих пор ответить на этот вопрос, как шел отбор, не могу. Иногда это влияло кинематография, иногда влияли личные пристрастия художника, иногда, иногда появлялись темы очень сильные, вызывающие дискуссию и абсолютно неожиданные. Ну, например, я могу сказать, что из неожиданных комиксов, вот для меня, у меня комиксистов много, но у меня есть три неожиданных комикса, действительно, которые я всем рекомендую. Это, прежде всего, Сергей Соловьев с комиксом «Казаки» по роману Шолохова «Тихий Дон». То есть роман Шолохова, сразу же говорю, 37-го года комикс. 37-м он начинается, 38-й, 39-й он продолжается. Он в нескольких частях, в трех частях. И, конечно же, от романа Шолохова здесь мало что остается. Человек, белый эмигрант, сидящий в Югославии, в монархической очень Югославии, создает свою версию Тихого Дона, графическую версию Тихого Дона, с очень сильными и страшными картинами и Первой мировой войны. Я даже графики такой не знаю, насколько эти комиксовые кадры отдельно можно, я не знаю, посвятить им отдельную монографию, поверьте мне, да, Первая мировая война в комиксе русских авторов. Почти невозможно. Значит, это страшные картины гражданской войны. Гражданской войны с особой какой-то графопоэтикой внутри всего этого, где ни один красноармеец не показан как человеческая личность. У них у всех какие-то карикатурные, страшные, страшные лица.
Все-таки это было идеологизировано.
Да, это было очень, ну, понятно.
Политизировано.
Политизировано. Но в этом была и очень сильная нота любви. Понимаете, в этом не было карикатур. Вот я сказала слово карикатура, и сразу мне вот оно закололо. Не было злости, боли было много, любви было много. Вот любви и боли к тому, что произошло. Это один необычный комикс. Второй комикс Ивана Шиншина «Старик Хоттабыч». Старик неожиданно. Абсолютно
чисто
неожиданно.
Чисто советская литература.
Более того, она ведь очень сильно идеологизирована.
Да,
пропаганда советского строя. Да? А здесь наоборот. Значит, уже не пионер, а бойскаут. Ну, он с галстуком.
Ну, то есть это все-таки переделал. Это ремейк такой.
Они все переделывали. Вы понимаете, что нет ни одной... Вот я когда пишу... И использую иногда слово адаптация, плохое слово. Я просто не могу найти. Я использовала слово транспозиция, какое-то скучное, академическое, нудное слово, не передающее ничего. Они просто переводили, переносили форму, идею, тему иногда на, в другой жанр, в другой художественный вид, в другой, ну вот как экранизация, наверное, стоит выдумать слово комиксизация. Вот они делали комиксизацию известных произведений.
Мне кажется, здесь очень важно, тоже здесь есть один нюанс, мне кажется, в русском языке, который, ну, не всегда так казалось,
да,
мешает и русским людям, ну, русскоязычным людям воспринимать комикс. Это слово комик вообще, корень, да?
Да.
Это воспринимается как нечто комическое, да?
Абсолютно, абсолютно.
Вот. А комикс это совсем не комическое. Вот можно рассказывать, через комикс можно рассказывать об очень серьезных вещах. Как вы сейчас сказали, это можно в войну описать.
Да, знаете, я вот во многих странах выступаю, рассказываю о комиксах, рассказываю о визуальной литературе, но сложнее всего мне выступать в России именно потому, что я каждый раз начинаю объяснять, исходя, что это не карикатура, что это не обязательно должно быть смешно, это не обязательно должна быть ситуация анекдота какого-нибудь, который должен веселить, потому что, ну, комиксом занимались Феллини, о комиксах писал Умберто Эко. Это я постоянно вот вытаскиваю эти имена, как будто бы защищаю комикс. На самом деле этому виду искусства более 100 лет. лет оно уже состоялось, оно серьезное, у него есть серьезные исследователи, я его не должна защищать, но я как раз хочу, да, иногда приходится. И вот я как раз хочу представить, мне очень дорого, что в начале вот формирования этой европейской ветви комикса есть русские имена. Они есть. Я понимаю, что вас, может быть, перебила, но мне очень понравилось в самом начале, когда вы сказали, что это не просто вот посмотрите, вот есть такая интересная, уникальная особенность. Нет, это еще и возвращение этих имен, этих художников. Конечно. И возвращение какой-то нашей памяти. Смотрите, в том жанре, где мы особо не очень можем гордиться. Массовая культура, что
мы
сделали...
Мы сильно не отметились.
Да, не отметились. Что сделала Россия для развития массовой поп-культуры? Ну, как-то здесь у нас не очень. И вот вам не один, не два, не три, а вот сразу девятерых.
С вас еще третий сюжет. Вы сказали, третья книжка.
Да.
Старик Хоттабыч, Шолохов, Тихий Дон.
Старик, это, видите, я беру советские. Да. Интересное, потому что они действительно интересные. Среди советских я могу и вам и великого комбинатора Бендера
тоже
упомянуть было. И могу упомянуть челюскинцы, комикс «Челюскинцы». Ну, кстати, еще один комикс Соловьева, это вне третьего. Это так, я пока спешу, третье пока держу. Значит, не комикс, но здесь есть на выставке, можно обратить внимание, я пытаюсь как-то сделать, собрать этот комикс целиком. Это незаконченный комикс Сергея Соловьева «Курская дуга», который он рисовал во время войны. Он без текста. Причем, да, Сергей Соловьев сам курский.
Он должно быть, наверное, 43-44
года. Да, после 40, ну, я так думаю, 45-й я его датирую. Но я не уверена, потому что у нас есть именно вот комиксовая лента, у нас даже нет самой композиции, я даже не знаю, какую авторскую композицию он собирался сделать, но это очень интересно, и я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь мы соберем, придумаем, может быть, текст, потому что комикс очень сильный. Но третий текст, мой любимый, в принципе, это для меня выбор был очень необычным. Это роман «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого. Да. Вот, казалось бы, поверьте, я преподаю 19 век. Мне студентам идею романа передать во время лекции бывает очень сложно. Бывают хорошие, восприимчивые студенты. Бывает, ну, просто сложно, потому что...
Извините, такое просто уточнение. А вы в Белградском университете, вы читаете по-русски или по-сербски?
По-русски, да. У нас, начиная со второго курса преподавания, идет на том языке, который изучают студенты. Вот сложно. А здесь, на небольшом пространстве, довольно закрытого, это не очень большой графический роман, получается действительно графический роман, вдруг передана и мысль, и идея, и, я не знаю, все сюжетные коллизии. Да, они измененные, но основная эта толстовская мысль сохранена, это интересно. И самое интересное, почему упомянула об этом романе, что трижды делались попытки комиксизации, да, перевести на язык комикса роман «Воскресенье». Был роман, вот я уже сказала, «Воскресенье», был роман «Катя» неизвестного автора, и был еще один роман «Воскресенье». К сожалению, у меня его нет целиком, я его собираю. Вот эти три попытки пересказать вот историю воскресения человека. И, казалось бы, совершенно не комиксовая ведь тема, да? Смотря как рассматривать комиксы. Вы абсолютно правы. Угу. Когда речь идет о комиксах из особенностей, хочу упомянуть еще вот что. Вот мы все время американский комикс мы связываем с супергероикой. Супермен, Человек-паук, Бэтмен и так далее. Вот русские эмигранты тоже в начале формирования европейской супергероики. Зигомар Николая Навоева, такой супергерой по имени Зигомар, он имя взято из французского одного романа, такого бульварного романа. И тем не менее этот герой, видите, активно вот действовал, он такой герой плаща, и маски, плаща и шпаги, да, и так далее. Да, плаща и кинжала. И самое интересное, что здесь же, уже внутри развития этого жанра, как он только еще начинается, но уже есть и пародия, и самопародия, и то, что мы называем кроссовер, сталкиваются герои разных вселенных, потому что взяли и совершенно легко столкнули Фантома, значит, американского с югославским Зигомаром в рамках одного комикса. Да? Вот такие совершенно легкие, совершенно свободные, совершенно очень творческие, очень неожиданные вещи. Все это вот...
Ирина, да. Такой вопрос. Вот меня заинтересовало, когда вы начали говорить про Курскую дугу, да, это уже 45-й год. Получается, судя по выставке, что комикс жил и во время войны.
Смотрите.
И интересна судьба мне комикса после войны. Вы сейчас начнете отвечать, потому что у нас сейчас будет перерыв на новости. Мы прервемся и продолжим разговор. Но вы сейчас начните. Я вам скажу, когда.
Хорошо, хорошо. Смотрите, на самом деле долгого здесь ответа нет. Комикс «Золотой период» – это до 44-го года. Но... То есть, когда я говорю до 44-го, нужно учитывать, что самые важные комикс-журналы не выходили в период с 41-го по 44-й. Выходил лишь один журнал комиксовый, который объединил нескольких авторов, которые сотрудничали ранее с журналами Ивковича. Это журнал «Мика Миш» и так далее. То есть сами журналы Ивковича не выходили. Это первого издателя, то есть важного для комиксистов издателя. Почему? Здесь уже пойдет серия догадок. То ли, опять же, идут и говорят о том, что были свои столкновения с художниками, не хотел, столкновения с нацистскими властями и так далее, и так далее. Но комиксы выходили до 44-го года и появлялись в разных журналах, в детских прежде всего. И это великолепные, я не знаю, Нибелунги Гулевича и Конёк-горбунок Константина Кузнецова. После войны же, был период какой-то югославский, когда интерес к комиксу поутих. Как-то
Мы сейчас тоже поутихнем на 5 минут на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, сегодняшняя моя собеседница, профессор Белградского университета Ирина Атанасьевича. Антанасьевич, и вот никак у нас. Но, правда, Ирина меня прощает, говоря, что не я первый, и, видимо, не очень хорошо могу освоить такую сложную фамилию. Как выясняется, что даже по-сербски она сложная, да? Вот. И мы говорим таки на неожиданную, наверное, тему, на тему русского комикса. Русского комикса в данном случае в Королевстве Югославии, в довоенный период, где этот жанр, собственно говоря, зарождался. И, как выясняется, этот жанр вроде как бы чуждый нам, нашему восприятию, да, он оказывается именно благодаря русским художникам, в общем-то, и возникал. Да? Не только благодаря им, но в том числе и им тоже. Да? Кто были эти художники?
Ну, смотрите...
Все эмигранты, естественно.
Да, понятно, все эмигранты. Они у каждого из художников, понятно, своя какая-то личная история, свой индивидуальный путь, как они пришли, как они оказались в Югославии. И, в принципе, собственно, эта выставка, видите, какой у нас и каталог...
Вижу. Наши слушатели тоже могут увидеть, если придут на выставку.
Да. И это попытка, конечно, передать и рассказать биографии каждого из этих художников. Но самое главное то, что они все любили комикс. Это интересно. Это правда. Они все любили комикс, и они не повторяли друг друга. Они и создали, каждый создал свой индивидуальный стиль и внес что-то новое.
Вот когда мы говорим художник, художник, понятно, рисует, да? А сами тексты, они же сами адаптировали или были авторы еще?
Вот спасибо вам. Спасибо, потому что это очень правильный вопрос. Вот я считаю, что, может быть, самое главное, что я сделала вот сейчас, это то, что я и издателей упомянула, и сценаристов мы нашли. И самое интересное, что и сценаристами тоже...
Это сценаристы называются?
Да, сценаристы. И сценаристами, то есть авторами текстов, тоже были русские мигранты. Смотрите, нет, не всегда, не всегда, но в зависимости от случая к случаю, значит, у нас были пары художник-сценарист абсолютно русскими. Да? Например, первый комикс, вообще первый комикс «Королевство Югославии», первый комикс, который был, скажем, на тему непереведенную, вот такую отечественную, назывался «Кровавое наследие», и он позиционировался как это комикс, где рисует художник, американец Джордж Стрип, а сценарист югослав Владимир Цилич. На самом деле ни Джорджа Стрипа американца не было, ни Югослава Владимира Цилича не было, а были двое русских иммигрантов – Юрий Лобачев и Вадим Курганский. Вот были такие пары. А, например, Николай Навоев, один из лучших художников, молодой, умер 27 лет всего от туберкулеза, он рисовал исключительно с сценаристом Бранко Видичи. И вот благодаря Бранко, Бранко Видичу, и вот благодаря Бранко Видичу появилась вот эта серия его великолепных комиксов, потому что сам, как сценарист, он мало что мог, вот уже упомянутый комбинатор Бендер, рисовал этого Бендера, и так не мог справиться с текстом, что его герои даже до Черноморска не доехали, он их всех сбросил в пропасть. Весь экипаж антилопы Гну и закончил комикс, потому что не справился. Да, это большое искусство.
Вот я в самом начале обещал нашим слушателям, что мы немножко выйдем за пределы самого комикса. Я бы хотел воспользоваться тем, что вы в Москве, и еще несколько вопросов задать про современную Сербию, если хотите. У нас очень часто вот в нашем представлении российском, да, вот Сербия – это что-то такое очень близкое, да. Вот вы же там уже давно, да, как я понимаю, живете, да. Вот эта связь российско-сербская, она в первую очередь какая? Культурная, религиозная. Что остается вот этим связующим элементом основным?
Знаете, опять же, несмотря на то, что у нас нет Сербии границы, да, несмотря на то, что у нас история нас очень часто разводила довольно далеко, и вроде как будто мы всегда с нашей русской стороны знали, там вот есть где-то сербы, да, но и вроде как все, тем не менее, каждый, кто бывает в Сербии, эту связь чувствует. Вот эту связь, как ее определить, только ли по линии религии, это легко, это был бы легкий ответ. Одной религии, православной, по линии культуры, мы любим.
Хотя я вам хочу, извините, перебью, хотя понимаете, вот по линии православия, мне кажется, что Греция тоже православная ведь страна, да, но нет такого ощущения такой же близости, скажем, да, как в Сербии.
Вот я об этом говорю, легко бы было найти быстрый ответ, поверьте, я живу в этой стране, вы сказали долго, я живу в этой стране 30 лет. То есть это действительно большая часть моей жизни. И за все эти 30 лет страна переживала разные и разное, да, но и мнения о политике могли меняться, и интересы людей могли меняться, и политиков уж они-то
и
очень...
политики сами
и сами политики, интересы их меняются быстро. Но вот это какая-то любовь бдительная, хрупкая, но тем не менее постоянно существующая любовь к России, когда тебе достаточно сказать, что ты русский, ты получишь какое-то, я не знаю, особое внимание какое-то. Это в Сербии действительно есть, и это действительно чувствуется, и мне кажется, и дай бог, чтобы это было всегда, а все остальное, мне кажется, это дело, вот вы говорите, связи, да, а вот связи – это то, что нужно выстраивать. Вот любовь существует как дар, да. А вот связи, да.
В практическом смысле.
Да, выстраивать. Если мы не будем эту любовь хранить, вот я очень часто, да ладно, что вот они нам дали. Ну, я не знаю, любовь ведь не в варианте. Они нам дали, и мы им дали. Да?
Это же не обменный пункт. А вот скажите мне, из истории мы знаем там Гаврилу Принципа, конечно, да. Вот, но помимо того, что он совершил, наверное, многие, конечно, тоже это знают, но там же это все, так сказать, основывалось вот на идеях панславянизма. Да?
Да.
Да. Сейчас это совершенно пропало, это отсутствует.
Вы хотите меня спросить, есть ли идея или есть ли Гаврила Принципа?
Нет, Гаврила Принципа нет, это я понимаю. Но сами идеи панславянизма, они так и канули в лету, или они все-таки время от времени возникают?
Знаете, время от времени возникают. Зависит, понятное дело, что Сербия, которая все время находится на перекрестке, вот этом балканском, всегда горящем перекрестке, она всегда вынуждена выбирать. С одной стороны, у нее будет Европа, да? С другой стороны, они тяготеют к России, они все время будут поставлены перед тем, что балканцы ли мы, европейцы ли мы, славяне ли мы.
Как Россия между Европой и Азией.
Да. То есть это вот такой же путь. И я считаю, что в данном случае выбора-то быть не должно. Главное осознавать себя одновременно и европейцам, да, и славянинам, и балканцам. Вот если когда это станет возможным, мне кажется, тогда на этой территории наступит счастье.
А сейчас счастья нет.
Знаете, пока мы пытаемся выбрать одну из трех вот этих наперстков, под каким правильный, мы вряд ли будем счастливыми. То есть
все три нужны.
Да.
Все три нужны. А практически это возможно? Как вы
думаете? Я думаю, да. Я уверена.
Одно не мешает другому?
Я вообще уверена, что одно другому не мешает. И мне хочется верить в лучшее.
Это интересно даже с точки зрения вот российской, если хотите, поскольку у России, может быть, другие наперстки, но тоже, да, она тоже все время перед, по-моему, очень часто искусственным выбором вот этим стоит. Или ее заставляют делать вот этот искусственный.
Да. А в принципе выбор, почему он искусственный? Почему? Потому что когда человек выбирает из двух тебе присущих, естественных, природных вещей, он не может выбрать. Это как в детстве за маму.
Если он выбирает от одного, то он и таким образом отказывается от другого.
Да. То есть это вот такое неправильное, сама неправильная постановка.
Вы имеете дело со студентами.
Да.
Что такое сегодня Россия для сербского студента?
Знаете,
так, если обобщить. Это загадочная страна, как очень часто говорят европейцы. Это не европейская страна. Это там, я не знаю, политически как воспринимается?
Знаете, я понимаю, что когда... Я преподаю 19 век, да? И когда они приходят и сталкиваются с Россией через и посредством русской литературы, да, вот тогда возникает нечто, что иногда пытаюсь... Возникает или очень сильная любовь, которая даже меня иногда и умиляет, и удивляет, и пугает даже, да, потому что вот через Достоевского, да, понимаете, как, ну, все, да, это перенести через Достоевского, да, которого они даже в школе, в принципе, ну, они не читают, проходят, да, проходят они «Преступление и наказание».
А, проходят, читают, да, в школе?
Да, проходят. Но, тем не менее, вот когда весь этот пласт. Но мне кажется, что здесь в любом случае, даже если наши студенты, российские студенты, пройдут и полюбят свою страну через Достоевского, они тоже пройдут через и примут на себя этот груз, и тоже пройдут через вот эти все тернии и так далее.
Страхи,
да, и это. Да. Понимаете, я не знаю, что такое Россия, понимаете, вот в данном случае, загадочная ли она, большая. С одной стороны, что такое Россия? Россия – страна, в которой я не жила. Я жила в Советском Союзе. И уехала я из Советского Союза.
А в каком городе?
Я жила в городе Измаиле. Это Одесская область. Вообще-то я жила в Одессе.
Это Украина.
Да, да, это Украина.
Сегодня это уже даже не Россия.
Ну, вот и Украина, я сказать это не могу, потому что я не жила в государстве Украина. Да, на Украине я не жила.
А скажите, вот ну, бывшая теперь же Югославия, пережившая вот эти вот страшные войны, в общем, да, там не одна же война была, да. Как, во-первых, насколько уже пережито это все, да, насколько это уже в прошлом, или насколько еще это переживается до сих пор. И с другой стороны, как вот страна, ну, теперь уже бывшая, да, пережившая вот такой катаклизм, как она воспринимает, если вообще как-то воспринимает, раз уж мы об этом заговорили, например, то, что сегодня происходит между Россией и Украиной.
Ну, смотрите, войны и Балканы, они связаны, к сожалению, эти два слова. И понятное дело, что я в данном случае не могу сказать... пережила ли. Слишком много трагедий, слишком много личных кровавых драм произошло.
Мало времени.
И слишком мало времени, да. Потому я вот как-то не готова здесь ответить, ну, что-либо однозначно на этот вопрос. А что касается взгляда, то, ну, на события сейчас, происходящие на Украине, то я должна сказать, что люди, ну, может быть, частью, наконец-то, я иногда смеюсь и говорю, что сербы наконец-то не объекты, да, а субъекты, кто-то другой теперь играет в эту войну, и можно на нее посмотреть со стороны. Ну вот опять зависит от позиции, с какой они смотрят. Они, исходя из этих личных позиций, имеют свое какое-то личное предпочтение, мнение и так далее. Но в любом случае все в основном считают, что так или иначе война – это плохо, и начинать войну любую – это не ведет к решению проблемы.
У нас есть еще время. Вернемся все-таки к комиксам, к эмигрантам. Вот наследие русской эмиграции. Я достаточно хорошо, как мне кажется, во всяком случае, знаю, что происходит во Франции, да, так сказать, самым крупным таким центром русской эмиграции. Все, что связано с ней, ну, по моим впечатлениям, разговорам и моим информации, если хотите, да, это немножко тема вообще умирает, да, и уже, собственно говоря, не осталось людей, да, уже только потомки, которые становятся там гражданами Франции, становятся французами больше уже, чем русскими. Потому что очень часто я еще сталкивался с эмигрантами, там, я там среди знакомых, там, князь Голицын, Гагарина и так далее, которые были уже тоже французами, но они были еще и русскими, да? А сейчас уже другое поколение. В Югославии то же самое происходит с русской эмиграцией. Насколько еще что-то осталось от нее? Вот от той эмиграции, я имею в виду, от той волны после революции.
Ну, смотрите, от той волны осталось очень мало, просто потому, что очень многие покинули, большая часть эмиграции покинула Югославию в 1944 году. Да, 1944 год, это вот год ухода, собственно.
Потому что пришли коммунисты?
Да. Да, поэтому мы вряд ли, конечно, потомки есть, конечно, они сохраняли и сохраняют, я не знаю, то, что можно сохранить, это Алексей Борисович Арсеньев и Андрей Тарасьев. То есть, действительно, вы правы, когда речь идет об этой живой памяти, и вот мы сейчас говорим, выставка-то в Доме русского зарубежья, вот как раз самое время создавать музей эмиграции, самое время собирать вот эти последние, да, крохи воспоминаний. Дальше что пойдет? Архивы, работа, исследования. Это очень важно. Но сейчас важно также и постараться, ну, я не знаю, собрать вот хотя бы то, что еще собрать можно и возможно.
Потому что это, вот, знаете, что я очень хорошо помню по выражению академика Лихачева, да, он всегда говорил про культуру, что, так сказать, как он ее называл, эмигрантскую, островная и материковая, да, угу. Вот, и что вот и надо добиваться их соединения, да. Вот мне кажется, все-таки с одной стороны, вот этот интерес немножко падает, да, ну, понятно, что носители этой памяти уходят, да, а с другой стороны, вот окончательного воссоединения материка с островом не произошло еще.
Ну, знаете, я не думаю, что оно, собственно, и произойдет. Остров оторвался, да, мы можем насыпь сделать искусственную такую. Мне кажется, мы должны просто вот это русское зарубежье потом исследовать. Мы, в принципе, архивных исследований-то вот тут-то масса еще тем, еще открытий.
Вот комикс,
еще, например.
А да. Где вы нашли оригинал?
Там же нашла, нашла я, опять же скажу.
Извините, я вас перебью, потому что я объясню нашим слушателям, что есть на выставке не просто там журналы, да, а это именно оригиналы работ художников, которые рисовали комиксы, да, то есть это авторские экземпляры, фактически.
Да, авторские экземпляры. Вот действительно, выставка, первая выставка поставила себе такую задачу вот собрать только оригиналы. Это было очень сложно, но это не просто, не только моя заслуга. Вот я прежде всего хочу уже покойного Здравка Зупана упомянуть, исследователя, человека великолепного, добрейшего, помогающего всем, который, в принципе, эту тему первый и поднял. Вот он потихонечку, лист по лист, начал собирать страничку по страничку, сушить эти журналы, собирать эти комиксы. Я просто следую за ним, за Здравко Зупаном. Здравко Зупан, Алексей Борисович Арсеньев, Жика Богданович, вот эта старая гвардия, скажем так, исследователей, которые, да, они уже... какую-то информацию дали, мое было, они очень многое собрали, мое было, ну, наверное, это все-таки собрать, систематизировать, я не знаю, уже по архивам поискать. Я вот именно как раз исследователь.
Чтобы исследовать, нужно иметь объект исследования.
Часть комиксов, знаете, ну как находили? Вот часть комиксов, вот три моих авторских, да, вот здесь на выставке представлены, из них три моих личных авторских. Этих мне их подарили, да. Вот бывает и так. Вот взяли и подарили три великолепные вещи.
А как вы думаете, опять возвращаясь к этому жанру, все-таки есть ли у него какие-то границы, которые переходить не стоит?
Да, да. Понимаете, как только внутри жанра можно играть как угодно. Но как только переходишь границы, он перестает быть жанром. Особенно с комиксом это очень сложно. Я вот когда смотрю современные российские комиксы, мне многое, и он стал формироваться, он стал представлять собой отдельное явление, но когда уходят, стараются сделать как лучше, уходят от формы комикса, все это распадается на качественные, великолепные тематические, но иллюстрации. уходят от сюжетного рассказа, и получается просто великолепная графика, но не комикс.
Ну да, то есть комикс — это все-таки какое-то единство формы и содержания.
Абсолютно.
Да?
Абсолютно.
А здесь что-то, что-то, когда начинает что-то давлеть, да, или форму над содержанием, или содержание над формой.
Нарушать нельзя. Внутри жанра можно что угодно. И возможно что угодно. Темы, композиции.
А тематических границ нет?
Нет, тематических границ нет, потому что, ну, я не знаю, вот мы уже упоминали, есть же ведь комиксы в той же Югославии, в той же Сербии нынешней. Великолепный, например, комикс «Страшный» с Ниной Буневац, который, значит, о периоде жизни отца, периоде Второй мировой войны и после Второй мировой войны. То есть комиксы не обязательно, мы уже выяснили, ну, с вами, должны развлекать.
Веселить.
Да. Это как любая литература. Она от фантастических до, я не знаю, душещипательных, остроактуальных, пародийных, ироничных и просто личных историй, личных авторских рассказов.
Журнал «Дилетант». В каждом номере сейчас есть комиксы, так что смотрите. Я не знаю, насколько мы уже достигли каких-то там высот комиксовых. А приходите в Дом русского зарубежья на выставку «Русский комикс Королевства Югославии». Спасибо Ирине, сейчас буду...
Антонасевич,
за, по-моему, очень интересную беседу. Не так часто мы, к сожалению, наверное, беседуем с нашими там коллегами, с нашими соотечественниками, пусть и бывшими, да, живущими в Югославии, в бывшей теперь уже Югославии, в Сербии. Замечательная выставка. Приходите, получите удовольствие и познакомитесь с удивительным, интересным жанром. Всего доброго. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
«Дилетанты».